umma.ru. Достоверно об исламе.
Богословское заключение номер 5.19. Совет улемов Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Российской Федерации ДУМРФ в ходе очередного расширенного заседания, состоявшегося 19 ноября 2019 года, постановил, здесь короткая формулировка, заключение мусульманских браков в никях. Вот в изначальной формулировке было заключение браков, это всех напрягло. Мне даже один человек говорит, вот, ну если было бы написано никях, а тут как бы мы запрещаем ЗАГС. ЗАГС, ЗАГС – это отдельная государственная структура. Мы-то здесь при чем? Мы говорим о мечетях, о духовности, о верующих, о мусульманах, мусульманках. Заключение мусульманских обрядов в никях с представительницами людей Писания на территории РФ недопустимы. И возможно лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая. Уф, это всех напрягло. Но нужно было дальше читать. Может быть, да, надо было вначале сформулировать проблему, но у нас фетва так строится. Сначала постановил, а потом уже раскрывает, ну, чтобы человек мог коротко прочитать. А потом раскрывается аргументация. Всю аргументацию читать не буду, она длинная. Но основные вещи процитирую. Межконфессиональные браки. Согласно, то сейчас я вам цитирую фетву, которая была 19 ноября, нами как раз уже утверждена, в 19 году. Год назад. Согласно Кораническому откровению, супружеский союз между мужчиной и женщиной является одной из важных заповедей Божьих, выполнение которой позволяет человеку обрести милость и благодать Всевышнего, познать радости и достоинства семейной жизни, исполнить замысел Господа о продолжении рода человеческого. Исламское право, основывающееся на Божественном откровении, Священном Коране и пророческом предании сунни, определяет мусульманский брак, никях, как духовную ценность и особый договор пред Творцом, именем которого освящается супружеский союз между мужчиной и женщиной, их совместный жизненный путь. Ну, даже здесь уже понятно, да? То есть, ну, здесь говорится про мусульманский брак, про никях. Мы не заходим на территорию ЗАГСов. Ну, ладно. Кто что хотел, тот то и увидел, как хотел, так расставил акценты. В современном мире в условиях межнациональных переплетений и ассимиляции у многих возникает вопрос, каковы рамки дозволенности, какие из смешанных браков разрешены, а какие запрещены. И вот здесь коротенько идет. Коранический аят накладывает неоспоримый запрет на замужество или женитьбу с язычниками и всеми теми, кто подпадает под эту категорию. Здесь приводится аят подробно в богословском переводе, если что, прочитайте. Вторая сура, 221 аят. Далее. То есть язычниками и язычницами запрещено. Также недопустим брак мусульманки с тем, кто не относит себя к мусульманскому сообществу, вне зависимости от того, каких взглядов и убеждений он придерживается. Здесь приводится аят, мнение ученых, единогласно там и так далее. Ну, то есть важно, чтобы человек верил в Бога, вот минимум мусульманина веры, пусть даже, может, он не религиозно практикующий, да? Но основные вещи должны быть. Если нет вообще, то есть никак не относится к мусульманскому сообществу, в этом случае канонически тоже недопустим такой брак. Здесь это как бы, ну, никуда не деваться, это каноны таковы. Возникает вопрос, может ли мусульманин взять в жены представительницу людей Писания, христианку или иудейку? Ведь Коран разграничивает эти две категории – язычники и люди Писания. Да, язычники одно, люди Писания совсем другое. Основой. То есть некоторые начали говорить, вот в Коране же разрешено. Да знаем мы, что в Коране разрешено. Здесь даже в фетве это написано. Основой в вопросе женитьбы мусульманина на представительнице людей Писания, христианка, иудейка, согласно исламскому каноническому законодательству, является дозволенность. Да. Здесь приводится пятая сура, пятый аят. И здесь вот, и там, но там опять же слово мухсанат. То есть благочестивые из числа женщин, людей Писания. Там свои нюансы, но подразумеваются иудейки и христианки. Это 5 сура, 5 аят. Здесь он приведен. Далее. Со времен сподвижников пророка, алейхиссалату ассалям, и по сей день было немалое число тех, кто высказывал далеко неоднозначное суждение по данному вопросу. То есть, да, понятно, аят есть, но с учетом различного рода реалий были очень важные моменты и нюансы, которые как раз мы поднимали на вот этом заседании. Я вам цитирую в данном случае, это, ну, Фатхуль-Бари, это многотомные комментарии к своду хадисам Аль-Бухари. Но я вам цитирую из Бухари, вот фрагмент именно Бухари. Это 5285-й хадис. Имам Аль-Бухари здесь как раз в контексте валяя танкихуль-мушрикат, хатта юмин, как бы вот в названии этой главы присутствует вот этот вот аят. И вот здесь этот хадис. Хадис относительно чего? Это свод хадис имама аль-Бухари. Анна ибн Умара кана иза суила ан никах ан-насрания валь-яхудия кала: инна Аллаха харрама аль-мушрикат аля аль-муминин ва ла а'ламу мин аль-ишраки шай'ан акбара мин ан такула аль-мар'ату раббуха Иса ва хуа 'абдун мин ибадилля. Это хадис известный, свод хадис имама аль-Бухари. Ну, насколько известный вам, я не знаю. Но как раз вот им, здесь его и поставили прямо сразу с учетом тем более наших реалий. Но это было сказано в реалиях времен пророка, алейхиссалям, и после него, в тех реалиях, где большинство мусульмане, и все вот так вот свежо после завершения миссии пророка, алейхиссалям. И вот Абдулла ибн Умар, известный сподвижник, он сказал, то есть когда у него спросили, можно ли жениться на христианках или иудейках, он сказал, воистину Всевышний сделал язычниц запретными для мусульман. И я не знаю более страшного язычества, чем утверждение, что Господом является Иисус, тогда как он всего лишь один из его рабов. Понимаете? То есть христианство в понимании, когда верят, там у нас в фетве так и написано, что если девушка верит в Бога, вот как одного Бога, Иисуса и Мухаммада считает пророками, да, соглашается с Кораном, ну не вопрос тогда, конечно. Не вопрос. Это как раз вот то, о чем говорит аят. Мы согласны. Но мы делаем на это акцент с учетом сегодняшних реалий. Как я вам сказал, 86-й год, 97-й год, 2007-й год. Да? А может быть, следующей волны не будет. Да? Вот сейчас была волна там, татары, волна с Кавказа, волна Средней Азии, а четвертая. И что у нас потом все меньше и меньше, и даже имеющиеся мечети людей в итоге не останется, что ли? То есть если у всех жены там православные, дети, и что, лет через 70 в итоге мечети, мы говорим, мечети мало, а нам говорят, да нет, вам хватает. И что, через лет 50 получится, что и свободно? Если какой-то еще четвертый, ну, вряд ли до нас доедут мексиканцы. Четвертой волны вряд ли какая-то будет. Ну, конечно, я соглашусь, что иншалла наша крупная, мощная и очень богатая держава, Российская Федерация, в любом случае привлекает, как бы очень привлекательна для многих, может, даже и мексиканцы до нас доедут. Но они не мусульмане, вот в чем проблема. Ну хорошо, тогда Бангладеш, скажете, у них очень плотный процент, высокая плотность, чуть ли не самая, по-моему, высокая в мире, Бангладеш. Ну, я не знаю, честно, я там не националист, но как-то мне хотелось, чтобы все-таки татар было побольше, что ли? Ну, на все воля Аллаха. Красивые слова. А кто будет за нас делать то, что зависит от нас? Если мы будем все на волю Аллаха сваливать. Человек женится на христианке. Ну, на все воля Аллаха. Что, и целыми днями работает. итоге умирает. Все. И даже как он умирает, еще до того, как он жив. Даже вот когда, как имам, сколько случаев рождается первый ребенок, родители, то есть жена православная, муж, ну так вот, мусульманин называется, родители жены просто скрытным образом отводят крестить в церковь. Это уже здесь такой конфликт. Столько семей, очень много семей. Либо они против, чтобы его там, ребенка отвезли там в мечеть. Категорически против. Хотя это еще вообще ничего не определяет. Это же ребенка надо воспитывать годами, десятилетиями, хоть чтобы что-то из него получилось. Но даже на этапе, куда его везти, в мечеть или в церковь, уже здесь начинается конфликт. Или как один, известная эта история, один человек подошел ко мне и говорит: вот, Шамиль, у меня жена православная, я там мусульманин и так далее, но вот мы считаем, что наши дети сами должны определиться с вероисповеданием. Это что? Это как понимать? Я не понял вообще. Во-первых, там у него 1-2 ребенка всего. Жена больше не хочет рожать. Во-вторых, а как он определится? Из чего? Из интернета? Это какой-нибудь радикализм получится? Либо что там, какой-нибудь свидетель Иеговы получится? Или какой-нибудь там атеист или агностик получится? Как он будет определяться? У него нет возможности определяться. То есть, видишь, такой как бы демократичный папаша, безответственный. Мужиком даже не назовешь. Так что вот такие слова у Абдулла ибн Омара. Следует отметить, что подавляющее большинство авторитетных ученых ислама, среди которых богословы всех 4 мазхабов, высказали мнение о нежелательности бракосочетания мусульманина, женщины с людей Писания. Нежелательность понятно почему. В качестве аргумента в том числе приводится история во времена халифа Омара. Ну, все знают. Омар просто обязал всех, у кого жены христианки или иудейки, развестись. Почему? Они вообще ничего не делали, чтобы они стали мусульманками, дети были мусульманами. Все. Чисто такой плотский подход. Умар сказал: вы что, совсем что ли? Это что у нас там? Ну, это образно, да, через поколение другое у нас что-то. Мы тут все христианами или иудеями станем, что ли? Ну-ка, давайте быстро всех и конкретно всех погнал к обязательному подходу в вопросах. Приказ Омара не был безосновательным ввиду коранической дозволенности браков мусульман с женщинами из числа людей Писания. Многие мусульмане стали жениться на христианках и иудейках, однако не проявляли в последующем стремление приобщать своих жен, а тем более детей, к истине коранического благовестия, укрепить их в исламской добродетели. Приказ халифа касался лишь тех мусульман, чьи жены за период супружеской жизни так и не приняли ислам, не стали мусульманками. Возникает вопрос, насколько мужчина-мусульманин готов развестись со своей супругой спустя некоторое время, если она так и не примет ислам? И насколько это будет справедливо по отношению к ней, возможно, уже и, возможно, уже родившимся детям. То есть изначально этот вопрос надо решать. Это фетва не для того, чтобы рушить семьи. Кто-то начал преподносить: вы рушите семьи. Да никто их не рушит, послушайте. Мы только укрепляем. Но изначально говорим о том, чтобы семья была крепкой на всю жизнь, нужно, чтобы общий взгляд в вопросах национальных, религиозных, там, других жизненных вопросов, каких-то ценностях, чтобы как можно больше было точек соприкосновения между мужем и женой. Тем более в вопросах воспитания детей, прежде чем они родятся. Мы же об этом говорим. Никакие, мы не разбиваем семьи, мы наоборот укрепляем только. Нужно учесть, что запрет, либо не... Это все я читаю вот из фетвы. Некоторые фрагменты я пропускаю, она большая. Нужно учесть, что запрет, либо нежелательность, о которых мы говорим, рекомендовались учеными для тех периодов, когда еще существовало такое понятие, как мусульманское общество, где все способствовало приобщению людей иных культур и взглядов к истине коранического благовестия, пробуждению у них веры в единого Бога и следованию его посланнику. И вот здесь это тогда еще. В современной ситуации кардинально изменилась. Ну, сегодня, ну, честно, можно говорить, да, о том, что в Европе, что все любят сейчас европейцы и ислам со всеми этими там журналами, карикатурами, со всеми там взрываниями, стреляниями. Это еще и раньше же было, тоже были теракты в Европе. Кто? Мусульмане. Теракты в Америке. Кто? Мусульмане. Ну не поймешь, пусть там Буш, может, организовал, неважно, свой крестовый поход потом на Восток организовал. Вот я порой тоже, ну я не знаю, вот, может, на себя слишком беру, но как бы вот внутренне думаю, вот ля хауля ля куваты ля билля. Как же так можно? Вот Буши организовали эти войны на Ближнем Востоке, да? Разорили целые страны. Они, ну, маловероятно, с учетом такой немного диковатости некоторых мусульман, маловероятно, что они восстановятся. Афганистан так и не восстановился. Сирия, да вряд ли восстановится. Ливия, да, Ирак. Ну это же такое безобразие натворить в наше-то время. Вроде как демократии. И никто за это не отвечает. Вот я вообще поражаюсь. Все говорят там демократия, демократия. Натворили делов и все. И смылись. Распилили триллионы долларов на военный бюджет и смылись. Поразительно вообще. И, конечно же, вот во всей этой истории, вот мы 30-40 лет находимся этого международного терроризма, не терроризма, к исламу отношение далеко не положительно. И в завтрашних реалиях ребенок, где муж мусульманин, а жена христианка или иудейка, ну очень уж велика вероятность, что общество полностью повернет, но не в мусульманскую сторону этого ребенка. И в большинстве случаев мужчина, он просто работает, зарабатывает целыми днями и ночами, и все. Современная ситуация кардинально изменилась. Тот, кто открывает для себя суть веры, стараясь привносить ее частички в повседневную жизнь, зачастую не находит должного понимания у окружающих. Человек начинает задумываться о вере. Чтобы намаз читать или соблюдать пост. Мне столько подростков пишут, родители против, родители против, родители против, что делать? Родители против. Вот я решил там свои 15, 16, 17 лет там пост соблюдать, или там намаз читать, родители против, скрываю, родители против, скрываю. То есть реалии таковы. Потому что родители боятся, что ребенок там какой-то экстремизм, там терроризм и так далее, их можно понять. Но в том-то и дело, что обязанность родителей изначально заложить здоровые нравственные основы именно под углом ислама. Созидательные, творческие, грамотные. То есть вот основы, да, воспитания, но чтобы оно было мусульманское. То есть это большая работа родителей. Ну, отец, который целыми днями работает, как он будет этим заниматься? Общество, в котором на фоне укоренившейся процветающей вседозволенности и безнравственности практически утерян институт семьи, это общество не приемлет выходящих за рамки его морали, в кавычках, норм и порядков. То есть сегодняшнее общество, вот я как говорю просто вот как россиянин и как мусульманин, когда увидел эту волну, эти комментарии, эти выводы, думаю, о, это как, я же у себя дома нахожусь. Я говорю о том, что жена мусульманка, муж мусульманин, воспитание детей мусульманской традиции. Чего такого плохого сказал? Мне, оказывается, так нельзя говорить. Как? Я не понял. Нет, нельзя. Ты что? И даже некоторые там на местах муфтии там разные. О, тут не, мы вообще к этому не, мы нет, они там что-то там. Ты что, вообще что ли? Это при том, что сегодня не 97-й год, не 37-й год, но никого даже никуда забирать не будут. А если заберут, только того, кто подписался под этой фетвой, кто председатель Совета улемов. И все. Ты чего боишься-то? Не, ты что-то? Да здесь же говорится о воспитании, духовном воспитании внутри семьи, говорится о последствиях. Не, ты что? Вообще, господи, ля хауля ку, ты же ну, до такой степени трусами-то, ну это как-то вообще ненормально выглядит. Вот чеченцы молодцы сразу. Опа! Муфти Чечни сразу четко, правильно сказали, все. Не знаю, фетву он читал или нет. Но он сразу сказал, правильно, мусульмане должны жениться на мусульманках. Все. Но с точки зрения реалий, ну и традиций, да, у нас же, если заморачиваться дальше, у нас Дагестан 33 национальности. Мне постоянно подростки пишут, родители запрещают. Вот она мусульманка, ну другой национальности, родители запрещают. Ну, до такой степени. В Средней Азии тоже. Я понимаю, что малочисленные народы стараются как-то свою, в том числе, национальную составляющую сохранить. Но мне как... если я был бы там президентом какого-то региона Российской Федерации, да, возможно, и то все равно общегосударственная идет, федеральная политика. Там нельзя сказать, что вот именно вот такая национальность. Вообще народ. Хорошо. Но как богослову, как мусульманину, то есть, ну, это моя обязанность говорить о том, что мы должны сохранять и развивать свои традиции, корни. Это наша обязанность. И мы в том числе в фетве это все обоснованно разложили. Это мы не что-то там выдумали, нам во сне это не приснилось. Мы все это обоснованно, поэтапно разложили. И это касается фетва. Это же не какой-то государственный документ. Это внутриобщинный процесс просвещения и расстановки акцентов. Наставление людей. И в итоге мы хотим, чтобы семья была крепкая, российская семья, но при этом сохраняла свою традицию. В этом заинтересованы и православные, и иудеи, ну и в том числе мусульмане. В этом заинтересованы. А почему? Другим можно, нам нельзя. Нет, ты что, мусульманин? Нет. Так что послушайте, вот кто меня слушает. Вот кто-то из вас, если думает о том, что ой, там, не буду я этим министром или президентом, или не буду я там этим в списке Forbes, послушайте, ну вы просто чуть-чуть этого захотите. Вам, может, Всевышний все это облегчит, но чуть-чуть вы этого захотите, чуть-чуть на себя ответственность, ну хотя бы в дуа там прочитайте. Кто-то в вашем народе, возможно, есть активные, созидательные люди. Ну пусть чуть-чуть, потому что у нас безответственность конкретная. Чтобы человек вот ответственно, да, в будущем там глава региона, глава государства, министр, другой, ну чтобы как-то вот он мусульманин и при этом гражданин Российской Федерации, принесший государству очень много пользы. Это важно. А то если так, ой, нет-нет, вы забыли тот период, когда был конец 90-х, вот я говорил же, такая сильная, мощная была христианизация, очень мощная. Но просто вот я говорил не раз уже, какая-то просто Божья милость с приходом определенной исторической, определенной политической личности, появлением. Просто Божья милость. Потому что это реально шла. И даже некоторые, вот я знал, там, чистой воды татарин, мусульманин, не-не, уже в церковь пошел свечку ставить. Почему? Потому что он, ну, у него ранг там министра, еще что-то. Все уже. Ну, потому что в тот период было все. Россия там что там, православные, прямо писались целые такие, баннеры были. Все, нужно было на Луну всех мусульман отправлять. Миллионов так 20. Милость Всевышнего, что вот так история хоп, повернулась. А так, я вот реально, вот являясь имамом, я просто вот поражался, думаю, вообще, что будет-то? Ну, альхамдулилля, Средняя Азия нам помогла. Я даже ездил однажды на открытие самой северной мечети, где-то там, там вечная мерзлота. Ну, тогда еще это было начало 2000-х. Но все равно, в основном, то есть даже азербайджанцы и даже там торгуют, во-первых, замерзая на улице. И мечеть в основном Кавказ мечеть, в основном. То есть, опять же, татар там много, но их практически нет. А сейчас, я думаю, сейчас там в основном азиаты, таксисты. И послушайте, таксисты, надо с этого уровня подниматься. Так нельзя. Да. Читайте Forbes, слушайте аудиокниги. Ну, можете Шамиля не слушать, он там триллионерную какую-то тематику говорит, про деньги у него постоянно. Ну, читайте полезно. Ну, что, вы думаете, так всю жизнь будете таксистами? Таксистам вредно. Там геморрой и так далее. Это не очень хорошо. Долго сидеть нельзя. Так что подниматься надо. Вам там что там? 20+, 30+. Это важно. Что, уже 50 плюс? О, тем более с таким животом, конечно, тяжело, я понимаю. Поэтому здесь вот без вариантов. Ответственность надо на себя брать. Брать на себя ответственность. Дальше. Каноны ислама гласят, здесь дальше, ну, о том, что в итоге, вот немаловажным фактором для установления такого рода рекомендаций является имеющие место в некоторых регионах националистические и антиисламские настроения и соответствующая пропаганда в средствах массовой информации, что влечет за собой стремление супруги немусульманки воспитать детей в иной неисламской религиозной традиции. Тем самым ослабляются духовно-религиозные основы семьи, затрудняется семейная религиозная практика, нарушается среда воспроизводства исламской духовной традиции, утрачиваются будущие поколения и чередой выстраиваются внутрисемейные проблемы. Каноны ислама гласят: устранение, предотвращение дурного, вредного, опасного первостепеннее, нежели извлечение, приобретение пользы. Любое разрешенное не должно нести с собой вред явный или предполагаемый. Чем больше и очевиднее вред, тем строже запрет и недопустимость. Для большинства межконфессиональных браков характерно появление ряда проблем. К примеру, возникают сложности воспитания детей в духе исламской традиции, прививания исламского мировоззрения. Как раз вот BBC вот эту часть взяли. Ведь в основном как раз воспитывает супруга. Ну, это вот мы цитировали с вами BBC, они взяли этот фрагмент. Если же говорить о духовной атмосфере мусульманского общества, где у людей есть возможность непредвзято осмыслить суть ислама, то где оно? То есть в фетве же было такое предложение. Если же говорить о духовной атмосфере мусульманского общества, где у людей есть возможность непредвзято осмыслить суть ислама, то где оно, это общество? Общество, построенного на принципах ислама, в обычаях, нравах, культуре, на сегодня просто нет. То есть те же самые культуры национальные, арабские, турецкие и так далее, все вперемешку идет. То есть, ну, мусульманские ценности, они постоянно требуют вот этой вот работы богословов и прививание ценностей. Тогда и терроризма не будет, и экстремизма не будет, и всякое остальное изма непонятного, коммунизма. Если подобного общества нет, то хотя бы семье следует остаться мусульманской, чтобы она частично возместила это отсутствие, ну, его отсутствие, отсутствие мусульманского общества. Проявляя же нерадивость, допуская упущение в вопросах семьи, формируя ее из матери не мусульманки, отца мусульманина, не думающим ответственно о духовно-нравственном фундаменте, можно запросто распрощаться с исламом и его приверженцами. Нам нечего будет оставить в наследство будущим поколениям. Написано в фетве. Также в Коране сказано: «Гунна либасу лякум, антум либасу лягунна». Это вторая сура, 187 аят. Они, жены, одежда для вас. И вы, мужья, одежда для них. Это означает, что муж и жена являются друг для друга тем, что как и одежда оберегает и украшает. То есть они одежда для вас, вы одежда для них. То есть то, что оберегает, да, то, что согревает, то, что украшает. То есть это очень важно с точки зрения вообще, ну, внутри семьи. Это не какая-то там юношеская влюбленность – это ответственность на всю жизнь. И именно бок о бок идти, и в том числе воспитывать детей. И вот здесь концовка. С учетом перечисленного совет улемов Думы РФ – это в начале тоже стоит этот вывод – постановил, что заключение мусульманских браков в никях с представительницами людей Писания на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая. Если же девушка признает существование одного единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана, то она вправе вступить в мусульманский брак никях с мусульманином. Вот так фетва и завершается. Фетва была выпущена год назад. А, депутат один товарищ, написав на имя руководителя Федеральной службы безопасности, там большое, вообще все перевернул и написал: в этой фетве усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 148, 280, 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прошу принять меры. РФ, да. А, депутат? Я не знаю. КПРФ, не КПРФ. Не знаю. Я даже его имя не буду. Лишняя реклама будет. Они же там… Вот, по сути дела, ну, государственная обязанность человека, который в Госдуме, то, чтобы общество процветало, да, не разобщать, не вот так коверкать слова, а чтобы, наоборот, созидать. Нет, у нас вот на этом хайпе там, кто хочет, давай, поехали. Хайпануть так, хайпануть сяк, всякие иностранные слова, понимаешь.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.